Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Снова и снова начинаем мы программу на Радио «Вера» со слов «Христос воскресе, дорогие
друзья!» «Воистину воскресе!»
И мужской хор ему ответом был. Какая радость, что сегодня вот именно такой мужской состав участников программы «Светлые истории». В первую очередь, разрешите представить вам, вот, отец Павел, вы теперь не просто замечательный священник, не просто участник программ на Радио «Вера», вы ведь рекордсмен, потому что именно программа «Светлые истории» с вашим участием очень искренне, очень пронзительная, набрала в свое время наибольшее количество реакций зрителей, и нам это очень дорого. Клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев. Как настроение праздничное, отец Павел?
Пасхальное настроение, такая радость, вот она не покидает нас. 40 дней, это не просто так, наверное, чтобы мы привыкли так жить. Пасхально вот жить.
Удается сохранить эту радость, да?
Удается, удается.
Также я с огромным удовольствием приветствую ведущего Радио «Вера» Константин Мацан. Добрый вечер.
Привет всем, друзья.
Самое яркое воспоминание, впечатление, переживание за вот эту Пасху.
А это каждый год одно и то же, но каждый год это переживается по-разному, в этом парадокс. Это первый услышанный ночью возглас «Христос воскресе!» Вот самый-самый первый, и ты понимаешь, что каждый год после этих слов жизнь уже никогда не будет прежней.
А помнишь, пару программ назад я делился своим воспоминанием о своей первой вот Пасхе, о первом богослужении, о обожженном указательном пальце? Вот в эту Пасху стою, думаю, держу вот эту свечку из красного стекла с этой жестяной крышкой, думаю, какой я молодец, какой я умный, я не прикасаюсь пальцем к крышке, и краем глаза замечаю, парень рядом со мной стоит и дует на указательный палец. Вспоминаю твои слова, что «а кто через, из нас через это не проходил?» И с большой радостью представляю дорогого друга, ведущего Радио «Вера», Алексея Пичугина. Алексей, Христос воскресе.
Поистину воскресе. Здравствуйте, друзья.
Не видел тебя очень давно.
Да,
как,
Саша,
прошла Пасха?
Хорошо очень прошла. Я думал, ты меня спросишь так же, как и Костю, главное впечатление. Я, так как очень люблю поесть, уже приготовился рассказать, что я, вот, знаете, странно, я кулич, не могу сказать, что я большой любитель куличей. Ну, как, такое вот печеное я не очень. А вот я всегда мечтаю, когда Пасху я поем, съем Пасху, у меня мама ее очень вкусно готовит. Вот когда я мамину Пасху съем, я вот всегда жду очень трепетно этот момент, очень люблю.
Стыдно признаться, но у меня долгое-долгое время не отпускала фантазия. Толстый кусок обычной вареной колбасы и горчица. Вот у меня было, аж скулы сводило. И я, наконец, вот тут недавно реализовал, так сказать, ее по полной программе. Дорогой отец Павел предложил тему программы, которая... Вот за что я люблю вас, отец Павел. Какую бы тему вы ни предложили, вот... На эту тему можно рассказать любую историю, вот абсолютно любую, и вот эта тема не исключение, это здорово. Весна природная и весна духовная, истории о светлой радости, о возрождении и духовном преображении. Почему именно эта тема?
Александр, я в замешательстве, потому что это не я эту тему предложил, можно провести какое-то расследование, но мне ее прислали.
Ага.
Да, мне прислали. На самом деле, в этот раз очень было интересно, потому что вначале мне прислали большой список тем. Можно, да, так немножко о кухне приоткрою?
Конечно, конечно, конечно.
Кухня Радио «Вера», да. Меня ничего не зацепило. Я говорю, можно я свою тему предложу? Ну, другую там тему предложил, которая меня цепляет, да. Через какое-то время приходит ответ, что вот все-таки вот можно мы предложим еще другую тему. И вот эту тему, которую вы сейчас озвучили, я долго думал, я написал в ответ, мне нужно подумать. Я сутки ходил и думал, что совсем не про меня, не моя тема. И в результате вдруг я осознал, понял, что эта тема на самом деле очень близка мне, потому что мне придется рассказывать про себя. Вот, понимаете, это не сразу пришло такое вот. Всегда думаешь, вот истории там какие-то интересные, там про людей, про родных, там близких. А вот то, что это про тебя, Вот не сразу как-то я это понял. Поэтому эта тема, которая, я не знаю, откуда она свалилась на нас, но, может быть, слава Богу, на самом деле.
Слушайте, вы сейчас сказали слова, достойные настоящего христианина. Не я придумал эту тему. Она мне пришла сверху. Моей заслуги в этом нету.
Заметьте, не я ее предложил.
Да, у нас есть еще сегодня пятый участник. Простите мне, пожалуйста, это, но наша слушательница Ольга Иванова, наслушавшись наших светлых историй, прислала несколько своих. И поскольку у нас есть традиция в начале программы как-то давать слово нашим слушателям, я хочу с ее истории начать. В эту субботу, пишет она, накануне вербного воскресенья на вечерне освящали вербы. Я пришла без верб, потому что подумала, ну, где я их буду хранить потом? Это же все-таки освященные вербы, да и не вербы, главное. Ну и решила, что она мне не нужна. И вот я стою, а все вокруг с вербами в основном. И начинает меня охватывать горькое стадное чувство. Начинаю думать, что завтра тоже будут освящать вербы, и вот я уже завтра тогда принесу и освящу, и как только я закончила думать эту мысль, женщина, которая рядом со мной стояла всю службу, говорит, а почему у вас нет вербы? Возьмите, пожалуйста. Я начинаю ей объяснять, что я приду завтра, я завтра освящу. Она в ответ, ну зачем? Вот вам вербы. Мне много не надо, я только себе и дочке освятила. И дает мне несколько освященных веточек. И весь этот разговор произошел ровно через секунду, после того, как я подумала, что у меня нет освященной вербы. Красивая история. Отец Павел. Ваша весна — природная, духовная, человеческая. Расскажите свою историю, пожалуйста.
Я, когда настраивался на сегодняшнюю передачу, я решил очень твердо, вот когда я твердо что-то решаю, обычно я от этого не отступаю, что я сегодня приду с цветами. Что весна, как же без цветов в студии. Мне показалось, что это будет очень красиво, когда камера будет через вот, цветы тоже вот, ловить в кадре, и мы такие в цветах. Вот. И когда я подъехал на такси к Андреевскому монастырю, уже там опаздывал, ну, в общем, время там уже подошло, я, а где цветы? Ой, я их не купил, я забыл, почему-то вот. А когда я вот сейчас вижу нас, дорогие братья, я понял, что ну, просто некому их было.
Ну, как-то да, не у нас есть прекрасный звукорежиссер Александр Соловьев.
Да, это я обязательно, мы все исправились. Но пусть эти цветы, они будут вот в нашей душе и... Да, тема такая очень благоухающая. Я начну словами Дамаскина, нашего великого, да, поэта духовного, если так можно сказать, Иоанна Дамаскина. Это светилен экспостиларий недели Фоминой. «Днесь весна благоухает, и всякая тварь ликует». Там дальше про Фому. Ну вот, днесь весна благоухает, и всякая тварь ликует. И потом, если не против, я можно почитаю Гумилёва немножко вам?
Ой, всегда. Давайте, да, Гумилёва.
Вот он, мне кажется, немножко раскрыл так этот поэтический слог. «Храм твой, Господи, в небесах, но земля тоже твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Точно благовест твой весна по веселым идет полям, а весной на крыльях сна прилетают ангелы к нам. Если, Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. Перед той, что сейчас грустна, появись, как незримый свет, и на все, что спросит она, ослепительный, дай ответ». И вот последнее четверостишье, оно такое очень удивительное. «Ведь отрадней пение птиц, благодатней ангельских труб, нам дрожанье милых ресниц и улыбка любимых губ». И вот весна — это любовь. Вот я буду сегодня говорить о любви.
Любовь — это круглый год вообще-то.
Ну, весна, она начинается весной, потом продолжается круглый год.
А, ну да.
Так, да. Поэтому, если даже я вот так выразился, я буду петь о любви, если можно. Вот. И мы находимся в таком интересном времени, вот антипасха и неделя жен мироносец. Конечно же, хочется сейчас поздравлять наших дорогих женщин, наших сестер. Вот их сегодня нет с нами, но мы о них будем... Я буду говорить о любви. Любовь меня настигла очень рано, в 11 лет. Я влюбился в свою будущую жену. И это произошло в тот момент, в тот период моей жизни, когда мне было очень темно. Мне очень было одиноко. И... Я бы даже так сказал, я заблудился в своем сознании, в потемках своей души, своего сердца. Небольшая предыстория, если можно. Я родился с такой, можно сказать, обнаженной душой, потому что как-то очень в детстве все близко принимал к сердцу. Даже вот такая история мама мне и рассказывала, что мне было там сколько-то, года 4, может быть. Она мне просто, или с кем-то она разговаривала, упомянула такой эпизод, что вот там кошка плыла через пруд и утонула. И вот я маму мучил там несколько дней вот, вопросом, почему кошка утонула. Вот, мне это было очень как-то вот в сердце прямо попало. Я не мог с этим смириться, наверное.
Такие истории в детстве всегда, знаете, в душу западают. И почему-то именно да. Вот в этом возрасте остаются потом буквально да. На всю жизнь.
Да.
Светлые истории.
Рассвет, возрождение, весна, светлые истории. Весна природная и духовная. На эту тему сегодня вспоминают светлые истории Константин Мацан, Алексей Пичугин, я, Александр Ананьев. И сегодня у нас наш дорогой гость, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев со своими невероятными, очень теплыми, очень искренними воспоминаниями о первой любви и... о тех событиях, которые, ну, как-то сформировали с самого детства отца Павла таким, какой он есть сегодня.
Да, если можно, я эти моменты жизни до сих пор живы в моем сердце. Вот нищий просил милостыню у хлебного киоска и вот сказал такие слова: «Подайте на хлеб Христа ради». И ему не подали, мы там стояли в очереди, но вот кого он просил, ему не дали. И мне это просто вот как-то так ранило сердце, вот как это так вот не дать, вот он же хлеба просил. Вот. А потом еще убили жука. Это события никак не связаны друг с другом, но просто они такие яркие. Вот мальчик просто убил его просто так, вот, чтобы, не знаю зачем, вот такая бессмысленная смерть и жестокость. И... вот как-то очень долго я не мог прийти в себя из-за этого. И я просто хочу сказать о том, что душа такая вот у меня обнажён, такой чувствительный, такой мальчик такой вот эмоциональный, чувствительный, да. И когда мне было 10 лет, наверное, вот это время, мои родители, они, значит, решили разводиться. И такой был очень бурный такой процесс, и время такое очень тяжелое. Как-то я в этом оказался, в этот процесс включенным, к сожалению. Сейчас уже все, слава богу, хорошо мы общаемся, все дружат, и это дела давно минувших дней. Но тогда я помню свои переживания за отца, который уже не жил с нами, он уезжал, жил с родителями и дежурил в гостинице. Он был тем самым, кто переключает вот телефоны, коммутатор, да, наверное, ну, таким дежурным. И вот однажды он приехал к нам, чтобы с нами побыть, и вот в кухне такой состоялся разговор, он сказал о том, что вот сегодня ночью произошло такое событие. Некий человек в своем номере встал ночью и ударился об угол виском и умер. Вот. И, знаете, вот это настолько сильно меня этот эпизод затронул, что я тогда в своем сознании, почему я говорю, что я заблудился, да, я почему-то решил, что я в этом виноват.
Ого.
Да. То есть, видимо, я так волновался за отца, что я подумал, что как-то я мог своими мыслями причинить вот какое-то, значит, зло вот этому человеку. Ну, это совершенно безумная какая-то идея.
Господи, бедный ребенок, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Дети, они такие, да.
Вот, то есть, возможно, я думаю сейчас, что это было связано с, вообще с этой всей ситуацией, что я просто как-то решил на себя что-то там такое взять, какую-то вину или что-то. Но вот с тех пор я просто, понимаете, почему так в сознании вот решил для себя, что я в этом виноват, потому что перед этим я помнил свои мысли, а что, если вдруг что-то случится у папы на работе? И так совпало, что на следующий день действительно что-то случилось. И вот это вот дурацкое совпадение, да, оно вызвало мне такую травму психологическую. Это как невроз такой у меня сформировался, что я подумал, что я своими мыслями могу причинять людям зло.
А это вообще возможно, как вы считаете?
Нет, я считаю, что это невозможно, и что это ни в коем случае нельзя вот в церкви, да, священнику как-то поддерживать. Это нужно очень смело разрушать эти, вот, если какие-то совпадения и случаются в нашей жизни.
Ой, слушайте, но давайте вот буквально поразмышляем, потому что для меня это важно. Если я о ком-то подумаю плохо, я не скажу, что я там нашлю на него проклятие, но это было бы глупо с моей стороны. Но если я подумаю плохо, ему же станет хуже, правильно? По одной простой причине. Если я о ком-то подумаю хорошо, ему станет лучше. Разве это не так?
Ну, не знаю, я думаю, что все-таки это было бы неправильно, если бы Господь так решил. Потому что, ну, понимаете, мы не всегда владеем своими мыслями, а они владеют нами подчас. Поэтому все-таки, чтобы причинить добро, нужно потрудиться. Ну, хотя бы снять телефонную трубку, позвонить, что-то такое сказать. Или помолиться. Вот это целенаправленно, да? Почему там таинство считается, условие для совершения таинства, да? У священника должно быть намерение совершить таинство. Так, у нас должно быть намерение причинить добро. Или намерение причинить зло. Но вот когда вот эти мысли невротические гуляют по нашему сознанию, это болезненное такое. Здесь Господь сохраняет людей от этих всех мыслей. Но иначе, ну, как бы мы все жили? Потому что, ну, вот я тоже вот священник, сколько людей через меня проходит, и мало что там обо мне думают, ну, так, слава Богу, все, пока вроде я так доехал сегодня до радиостанции. И вот это вот, понимаете, это настолько было жутко мне от этого, что я, возможно, являюсь причиной смерти этого человека, потому что я накануне подумал, а что, если вдруг что-то случится у папы на работе, что с тех пор я очень замкнулся, я сильно изменился в своем поведении, и свет померк, и жизнь, она совсем стала другой, то есть моя жизнь разделилась на до и после, это было очень так четко и ярко. И вот эта моя замкнутость не дала мне возможности проговорить эту проблему, хотя у нас довольно были близкие отношения с мамой и остаются близкие. Я помню эпизод, когда мама читала нам на ночь «Жития святых», и там был какой-то эпизод, я не помню про какого святого, но что вот он там кого-то убил. И я помню, что я вот не смог сдержаться, я, значит, зарыдал в подушку, и, значит, потому что я понимал, что я так и решил, что я убийца. Вот. С тех пор я никогда не смогу жить нормальной жизнью, полноценной, потому что если кто узнает, что я, значит, убил человека, у меня не будет ни жены, у меня не будет ни семьи. Я об этом думал, вот уже в 10 лет я думал об этом. И вот я помню это страшное лето, вот после этого события, это было весной, вот это то, что вот это совпадение дурацкое, да, с этим эпизодом на работе у папы. И вот это лето, когда вокруг все ликует и радуется, и в солнечном свете, и мои братья, у нас многодетная семья, и сестра, и вообще ребята все играют, веселятся и радуются. А я ухожу ходить, потому что не могу быть с ними на этой волне. Вот это страшный такой прямо мрак, отчаяние, и ты не знаешь, как из него выбраться. Но вот интересно, что нас родители ведь водили в храм. Мы ходили довольно часто, но не то, что прямо мы были какие-то воцерковленные, то есть не были, конечно, такими церковными. Но вот в тот момент... Для меня церковь не стала, не явилась такой, да, не явилась такой спасительной какой-то вот возможностью избавиться от этого. Как-то уж очень глубоко я погрузился в этот мрак, но, наверное, потому что сильно переживал вот этот развод родителей. И вот я прожил это лето, мне казалось, что я прямо постарел. Но возможно, что благодаря этому всему я немножко понимаю психологию убийц. Вот, мне так кажется, что, потому что я побыл в этой шкуре, сам себе это придумал. И вот этот мрак, он продолжался довольно долго, пока однажды я не встретил... Мы учились в одной музыкальной школе, как-то так особо не пересекались. Но вот общих знакомых на именинах, это было в начале января, нас, наконец, познакомили лично вот, с моей будущей супругой, которая, кстати, была, она меня старше на 3,5 года. Она была тогда мне выше ростом еще, я в рост еще не пошел. И вот я, значит, так снизу вверх на него посмотрел. И первая мысль была такая, что... Господи, вот как так можно жить весело? Она была очень веселуха такой, вот прямо озорницей и невероятно, невероятно позитивным человеком.
Я каждый день себе такой вопрос задаю относительно своего.
Ну вот. Но самый был шок, возможно, вот в этот момент я как бы понял, что это моя будущая судьба. Это когда мы играли в «Колдунчики», и между нами была скамейка.
Будущий
она должна была...
Павел Усачев играл в «Колдунчиков».
Темная страница из...
Но церковь магию не благословляет.
Ну, догонялки, да. Вот, она была догонялкой, а я был догоняемым. И вот скамейка разделила нас, и я был в полной уверенности, что это мощная защита от вторжения, в том числе и в мой внутренний мир. Но казалось, что не так, потому что супруга сиганула через скамейку и меня поймала. И вот с тех пор она меня...
С тех пор вы вместе.
Да, да. Ну, и она как-то вот стала меня так вот немножко тормошить. Я был очень стеснительным мальчиком и не мог смотреть в глаза. Вот у меня такая была особенность. Я помню, как вот мы играли в «Гляделки». Она меня заставляла, говорит, а давайте переиграть в «Гляделки». Значит, вот. Это было страшной мукой совершенно, я ненавидел эту игру. Но, конечно, я влюбился очень, так сказать, тайно, естественно. Вот. Но я старался уже, так сказать, быть рядом, как-то поближе. Неумело как-то начинал ухаживать. Благо, была одна у нас общая музыкальная школа, и вот я, значит, смотрел там такой журнал, кто пришел, значит, взял ключи от класса, ну, вахтер давал, слава богу, чтобы можно было дополнительно заниматься. Вот, я стал заниматься по 10 часов в день фортепиано, только чтобы, так сказать, караулить свою, значит, пассию. Вот, бегал к классу, подслушивал, что он там играет. Стучался, потом убегал, значит, прятался, она выходила и сказала, кто же там стучит, такие вот всякие истории. Ну, а потом как-то немножко стал взрослеть, и, ну, вот это вот, понимаете, эта тьма, которая тогда на меня настигла, она все-таки продолжала оставаться со мной, уже, может быть, не так страшно, не так было одиноко. Вот этот лучик света все-таки появился в моем темном царстве, вот это вот чувство к своей супруге, и однажды, это было весной, мы приехали к нам на дачу. Ну, она стала близка к нашей семье, она часто приезжала, как-то мы дружили уже семьями, и разговорились первый раз в жизни, вот как-то глубоко. Возможно, что это даже был такой первый вообще в жизни разговор, так по душам, вот, чтобы так вот про мироздание, мироощущение. И что-то она спросила, что ты такое вот это самое, бываешь грустный там или что-то такое. И я понял, что она что-то такое вот все-таки не скрылась от ее глаз. Вот это вот мое какое-то, мой этот темный мир, который я никого еще не впустил, это за год там с чем-то, да. И я понял, что я ужасно хочу рассказать об этом ей. Вот у меня такое возникло желание. И я рассказал. И вот этот страх, который не давал мне рассказать, что я боялся, что люди просто от меня отвернутся все. Потому что, ну как, ну, с убийцей, фу-фу, как же, он весь руки там по локоть в крови. Вот. А жена, знаете, она сказала, все хорошо. Это может такое быть, такое бывает, забудь, это все понятно, что это вот ты так близко приносишь. Ну, как-то так простые слова, я не помню сейчас. Но, понимаете, вот за один этот вот разговор моя душа преобразилась. Вот эта вот тема преображения, это случилось со мной в жизни, преображение. Свет да. вновь стал светить да. и мне тоже.
Женщины, жены и не на такое способны. И нет ничего такого тайного в душе мужчины, что не стало бы явным для его жены. Отец Павел, вы второй Павел Санаев. Вам надо писать романы, и они будут невероятными.
Это вот похороните меня за плинтусом.
Да, в том числе.
В том числе, да, это очень мощно. Спасибо вам большое. Мы сейчас прервемся на минуту, у нас полезная информация на радио «Вера». А через минуту вернемся к нашему разговору. Я только лишь напомню о том, что светлые истории можно не только слушать на радио «Вера» и на сайте radiovera.ru, но и смотреть в видеоверсии на нашем канале во ВКонтакте, в Рутюб и прочих социальных сетях. Так что не упустите эту возможность.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве. Также здесь я, Александр Ананьев, Алексей Пичугин и наш дорогой ведущий, друг Константин Мацан, который знает о весне как природной, так и духовной, пожалуй, что все. Костя.
Как настоящий синоптик. Знаете, это очень забавно, потому что каждый раз вот приходишь в студию, чтобы в очередной раз с радостью принять участие в светлых историях, и вспоминаешь разные истории, свои, чужие. Ну, мы, журналисты, постоянно общаемся с людьми и слышим много разного, и просто друзья рассказывают какие-то вещи, и ты понимаешь, что вообще жизнь полна историй, жизнь полна человеческих судеб и опыта. И у меня почему-то вот неотступно было желание какую-то рассказать одну из историй, которая почему-то первая пришла мне на ум, когда вот тема о вот преображении, о каком-то изменении человека таком духовном, когда эта тема впервые возникла. И мне казалось, что вот почему-то та история, которая просится, она такая немножко, ну, как-то вот, ну, может все-таки так как она, может, не надо все-таки ее рассказывать. Но после того, как отец Павел свою рассказал, я понял, что это почти вот просто меня подводит, уже заставляет не случайно от этого выбора не отказываться, почему-то именно она. Она просто тоже про отношения мужчины и женщины, и тоже, которые начинались в глубоком детстве. Но она не моя. Это не моя история, это история моего хорошего, доброго друга, который ее рассказывал.
Всегда так все говорят.
И не скрывает, ну, просто там видно, что история другая. Вот, но, скажем так, вот это история моего доброго друга. Хотите верьте, хотите нет. Назовем его Витя, а ее назовем Маша. Это такое новое приключение Вити и Маши. Витя и Маша были знакомы с юности, со школы, в школе, ну, как-то были просто знакомы, дружили в общей компании, всегда очень так тепло друг к другу относились, и все было хорошо. Потом, как водится, жизнь развела, институт, новые знакомства, своя история у каждого. И встретились они совершенно случайно, спустя там 10 лет, в монастыре. Просто вот оба пришли в монастырь по, там, на какую-то службу или вот по каким-то причинам своим, связанным с тем, что за эти 10 лет, пока они не виделись, или там 15 прошло вот со школы, оба воцерковились. Совершенно по-разному, каждый своими путями. Но вот такая история произошла, и я, поскольку знаю ее в пересказе от мужской части, я вот рассказываю глазами мужчины. И за эти там, 15 лет воцерковление тоже не сразу произошло, и каждый, и он, и Витя, и, думаю, что Маша тоже, успели свои круги пройти, ошибки совершить, во всякие разные неумеренности податься. Это тоже стало своего рода таким трамплином к тому, что что-то надо в жизни все-таки менять и как-то себя по-другому в этом мире вести. И итогом этого стало начавшееся для обоих воцерковление, которое, повторюсь, совершенно параллельно происходило. И вот два человека друг друга встречают в монастыре. И, конечно, для вот Вити это какой-то подарок, потому что, ну, вот к этому, к этой встрече меня вел Господь. Я эту девушку знаю, она прекрасная, она чудесная, мы дружили с детства, а сейчас еще она еще и верующая, и православная, и я тоже, ну, это же просто вот сам Бог велел. И, конечно, вихрь мысли, вихрь надежд, и они так начинают как бы по чуть-чуть друг с другом общаться. Ну, общение происходит какое-то время, люди все взрослые, понимающие, что там как-то надо, ничего торопить не надо, но вот у этого Вити постоянно теперь есть такой маячок, есть надежда, что ну вот к этому я иду, вот, вот сейчас еще немножко, и я уверен, что Господь как-то мне знак пошлет, и вот и я буду с этим человеком, с этой женщиной, потому что она идеальная. Какое-то время еще проходит, и вот звонит Маша Вите и говорит: слушай, Витя, мы с тобой всю жизнь дружим, я тебя хочу пригласить к себе на свадьбу. Потому что вот мы так не случайно нас Господь свел, дружба детства, и ну, праздник будет неполным, если вот я тебя не приглашу. Я так хотел бы, чтобы вот в этом нашей радости поучаствовал. У меня вот есть жених, мы давно уже вместе, я так его люблю. И дальше история про реакцию Вити. Вот он мне рассказывает, я не вру. Он говорит: я такого счастья, такого ликования, как в эту секунду, не испытывал никогда. Потому что... И дальше он объясняет вещи, которые с трудом поддаются, ну, какому-то рациональному объяснению. Но, говорит, никогда крушение надежд не окрыляло с такой силой. Вы знаете, как в кино бывает, иногда человек идет, как будто бы пережив только что-то очень радостное, важное, какое-то безумно ценное приобретение приобретя. И вот знаете, как он идет, и вот на фоне его фонтаны вот играют, вспыхивают, за его спиной формируется толпа, которая в танец складывается, ему подмигивают.
Звучит индийская музыка.
Вот, ему так как-то понимающе кивают, и вот весь мир, казалось бы, улыбается ему этому тайному внезапному счастью. И вот он пытается объяснить, что же это такое за ликование, откуда оно берется, вот это крушение надежд, которое ведет к этой радости. И он формулирует. И меня это поражает. Он говорит: понимаешь, мне, говорит, досталось самое большое, что может быть даровано человеку. Чистая, беспримесная любовь, свободная от желания обладать. Я так хочу счастья этому человеку, я так за него рад, и если это счастье не со мной, то так тому и быть. Но более того, это же не только такое вот из серии, что... Ну и слава Богу, значит, Господь так распорядился, он же верующий человек. Как он объясняет, это пример того, мне это трудно понять, но это так, когда вот мгновенное усмотрение в ситуации воли Божьей, Божьего промысла, дает тебе переживание какого-то невероятного ликования, что вот меня от этого Господь как бы освобождает от этих надежд, дает мне пространство просто к человеку хорошо относиться, ничего для себя не хотя, не желая, чтобы он был с тобой. Но это же без Бога не может произойти. И вот эта вот свобода просто человека любить и ничего с этого не иметь, вот для моего знакомого Вити стало каким-то опытом настоящего преображения, которого бы, наверное, без опыта веры и вот такой какой-то деятельной внутренней церковности и попыток жить духовной жизнью не произошло бы.
Но они же сейчас вместе.
Витя с Машей?
Да.
Нет, Маша замужем за своим другом.
За Сережей.
Сережей.
А я все жду, как бы хэппи-энд.
А ты пересмотрел голливудских фильмов.
Вот. А Витя счастливо там как-то с ними дружит, общается. Ну, я так понимаю, что какое-то общение сохраняется. Вот. Но это вот тот пример, когда парадоксальным
Слушай,
образом...
это горькая история. Ну, это горькая. Она должна была кончиться хорошо.
Ой, ну почему?
Ну как? В противном случае она превращается в тот один из моих любимых, простите меня, пожалуйста, за то, что опять в светлой студии радио «Вера» по моей вине звучит слово «анекдот», но анекдот про мужчину, холостяка, симпатичного, немолодого, но уже хорошего, в общем, который, обнаружив, что у него нет дома соли, вспоминает, что этажом ниже живет прекрасная одинокая женщина, которая, в общем, ему симпатизирует как-то, и он решил спуститься к ней за соли. Вот он спускается, идет ступенька за ступенькой и думает... А кто его знает? Может быть, вот сейчас я попрошу соли. Можно было бы на обед, наверное, пригласить. Там можно было бы в кино, наверное, сходить. Завязались бы какие-то более тесные отношения. Мы бы, наконец, уже понравились друг другу, сказали об этом. Женились бы, наверное. Ой, как это было бы прекрасно. А потом ее мама, дети, пеленки, крик, все эти хлопоты. И в итоге он, спустившись окончательно к этой двери, звонит в дверь на автомате. Женщина открывает, улыбается. Он говорит... Знаете-ка что, любезная, ступайте-ка вы со своей солью.
Так я поэтому и говорю, что вот в этой истории можно расслышать, что, ну, Господь отвел, и слава Богу. Еще непонятно, кому больше повезло, если вот...
Не... Определенно.
Вот, но эта история прямо противоположная. Когда тебе чего-то очень искренне хотелось, было нужно... И ты был в полной уверенности, что вот в этом твое счастье иначе быть не может, и главное, воля Божья к этому идет. Вот что важно, что тебя Господь сам к этому подводит. И вдруг тебе Господь так дает поворот на 180 градусов, и ты понимаешь, а вот в том, чтобы это принять как дар, намного больше радости, ликования и счастья, чем горевать о том, что твои желания не сбылись.
Наша радиослушательница Вика спрашивает у вас, Константин, а как дела у Виктора сегодня? Есть ли у него семья?
Да, он счастливо женат, у него дети, все прекрасно.
Слава Богу, слава Богу.
Не вышло, как в анекдоте, Александр.
Да нет, почему? Мы просто немножко... Вот теперь хэппи-энд. Спасибо большое. Да.
Спасибо. Меня, кстати, это поразило тоже, вот история, я сейчас вспомнил по ходу. У меня был пример перед глазами, когда вот мужчина и женщина дружат, причем очень благочестиво, церковные люди, и все вокруг говорят, уже жениться. А духовник, вот почему обоих знает, говорит, слушайте, ну давайте подождем. Идеально же, давайте как-то вот, подождем. И не благословляет, хотя странно, ну вот, казалось бы, все вот к этому идет, но вот не благословляет. Проходит время, пара действительно распадается, потом каждый день встречает там другую половинку, и все идеально, там две многодетные семьи, все счастливые и всякое такое. Но вот какая-то тайна есть в том, почему Господь вот этих сводит, а этих нет.
Ну, иным открывается тайна. А это уже Ахматова, да, это не Гумилёва.
Ну, а почему на самом деле Ахматова можно почитать?
Да, ну у нас сегодня день Гумилёва.
Ну ладно.
А я так решил.
Спасибо, Костя.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Константин Мацан, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами
Константин
в Москве,
Мацан.
Священник Павел Усачев. Я почему-то знал, что Алексей Пичугин обязательно вот к этому кажущемуся отсутствию запятой обязательно придирается.
Я люблю знаки препинания. Я со школы их ставлю после каждого слова.
Это тоже бывает, знаешь ли, избыточно. Как человек, который 2 года подряд был диктатором на тотальном диктанте, уверяю тебя, что иной раз лишняя запятая выбивает из-под тебя табуретку кажущейся грамотности.
В одном рассказе у Довлатова был персонаж, который настолько привык читать тексты, как диктор на радио, что начал произносить знаки препинания в речи. «Привет!» — восклицательный знак. «Слушай, запятая, старик, запятая, пойдем в кафе, точка».
Алексей, слушайте, история о светлой после радости.
После двух таких историй, высоких, не, я абсолютно серьезно говорю, высоких историй от отца Павла, от Кости, У меня тут скорее не история, как всегда, некое размышление, но оно, наверное, с историей связано, но оно без экшена, то есть тут нету какого-то сюжета. Я просто помню, так как у нас такие пасхальные дни, для меня с какого-то момента Пасха, как Новый год, начала разделять два каких-то таких абсолютно разных, не просто внутренних состояния, а космических состояния, связанных и с ощущениями времени, и с ощущениями года, и себя, и природы. Понятно, что у нас там пост начинается, условно говоря, зимой, заканчивается...
Зимой?
Но есть промежутки. Заканчивается он, когда уже что-то распускается, там действительно природа, но все равно до Пасхи есть некое ощущение того, что вот-вот-вот-вот-вот, и не потому что пост, а потому что это какое-то внутреннее, да, вот Пасха, прошла Пасха, и все, и вот с ней... закончились какие-то, я надеюсь, что оно так и будет продолжаться всегда, но с ней закончились какие-то тревоги, переживания, ты сам как-то распускаешься, в хорошем смысле, вдруг какую-то почву под ногами обретаешь, то у меня так. Я вспоминаю, когда мы не были совсем еще не церковными людьми, я был небольшой достаточно, жили мы, как я уже много раз, по-моему, в наших светлых историях говорил, относительно недалеко Илоховского собора, и какие-то церковные переживания, ну что там, вот дети перестройки, нас родители, конечно, водили в храм просто потому, что тогда все туда шли, и там томик Агни-йоги рядом с Новым Заветом, рядом Блаватская, еще там какие-нибудь оптинские старты стояли, такая обычная жизнь московской семьи, у многих так было. Но мы иногда приходили в Елоховский собор или в маленькую церковку недалеко от дачи, но чаще в Елоховский собор, и на Пасху мама всегда готовила, ну, пекла куличи и продолжает их печь, яйца красится, и Пасху она позднее уже начала делать, а тогда вот я помню, у меня как-то это пропускается через призму того, чем я еще периодически занимаюсь, кроме радио «Вера», это истории церкви советской, у нас даже соответствующий проект по четвергам выходит. Я вспоминаю вот этих стареньких священников, которые тогда в 90-е выходили, на заре 90-х, выходили освящать тут пасхальную снеть, всю принесенную Великую Субботу. Это потом уже, Пасха начинается с Великой Субботы, это потом уже я узнал, что это так оно и есть, потому что вот литургия Великой Субботы кончилась, и это уже Пасха, потому что литургия Великой Субботы — это пасхальная литургия. Ну, тогда я ничего этого не знал, но у меня было, естественно, ощущение того, что вот уже праздник-то наступил, потому что как же тут все весело, там ходят, освещают, брызгают, вода во все стороны летит, яички там бьются в корзинке. И вот эти старенькие священники, которых уже никого не осталось, но для меня очень важно было это ощущение, которое потом пришло, я которое не мог, когда этим заинтересовался, вернуть, но вот оно у меня хоть как-то было. Встреча вот с этой с этим старым московским духовенством. Потом открываю там их биографии, потому что это можно все в интернете найти. Там, да, рукоположен в 48-м году, рукоположен в 45-м году. Понятно, что там не сам отец Матвей Стаднюк, настоятель многолетний Илоховского собора, выходил освящать пасхальную снеть. Ну да, там примерно его ровесники были, рукоположенные в те годы. Это послевоенное духовенство. Вот эти, как потом говорили, старые московские протоиереи. Где их сейчас там? Сейчас старые московские протоиереи, это те люди, которые были рукоположены там перед перестройкой. В начале 80-х это уже такие маститы, по 45 лет служащие люди. А тогда это тоже по 45-50 лет служащие люди, но это было послевоенное духовенство, которое еще несло на себе вот отпечаток какой-то старой дореволюционной традиции. Я ничего тогда этого не знал. Мы просто маленький с корзиночкой шел освещать все эти вот пасхальные приношения, куличи, яйца. Но так вспоминаешь, какая-то другая Москва, какое-то другое настроение, что-то вот совсем-совсем другое из детства, но каждый раз, когда освещаются Великую Субботу, куличи в течение всей Великой Субботы. Так вот, я порой и вспоминаю, как это было, и для меня всегда это какое-то такое теплое очень ощущение чего-то из детства. Вот у нас много ли праздников, когда ты ощущаешь что-то из детства? Пасха для большинства из нас — это история не из детства. Это история какого-то осознанного прихода, или вовсе даже не прихода, а там похода на крестный ход. Ну что, и хорошо тоже, да? Но вот... Очень интересно, когда у тебя Пасха возвращает тебя к твоему, в общем, не церковному детству, да, но к какой-то такой абсолютно беззаботной, радостной поре, когда тебе там 10-11 лет, вот тот возраст, про который отец Павел рассказывал. Вот у меня он, кстати, наоборот, был таким, естественно, беззаботным, как мне сейчас кажется, но, конечно же, тогда он был наполнен огромным количеством и переживаний, и всего-всего. Ну, я не чувствовал себя убийцей, наверное, но там переживаний каких-то очень важных для десятилетнего уже взрослого человека было много, но все равно, ты понимаешь, это так светло было, так здорово, я так люблю гулять вот по этому району Москвы, где Илоховский собор, где детский сад, где школа, которая была за Илоховским собором. Вот это вот меня все время возвращает на полжизни назад, как пел. Помните, была такая песня популярная про Рижский вокзал? И этот Рижский вокзал, который меня все время возвращает на полжизни назад, у меня это Илоховский собор и его окрестности. Вот такая пасхальная история.
Фантастика. Мне кажется, что вот это вот...
И без Суздаля, заметь.
Да я как-то вот почувствовал, что сегодня обойдется без Суздаля, потому что для Суздаля у нас, да, есть и для Суздальского поля, да, у нас есть еще целое лето, мы обязательно расскажем истории. Вот это вот возвращение в детство, вот эти детские воспоминания, это то, что позволяет крепко стоять на ногах тебе сейчас, во взрослой жизни. А это крайне важно. Я это понял вот на эту Пасху. Почему это важно? Потому что в навигаторе для того, чтобы проложить маршрут, а нам ведь очень хочется оказаться вот в этой точке, куда нам всем очень хочется, но навигатор не проложит вот этот маршрут до тех пор, пока не определит вообще, где ты сам сейчас находишься, пока он через эти спутники не определит точку, где ты сейчас находишься. Только так он определит маршрут, по которому ты кратчайшим путем туда доберешься. А с этим всегда большая проблема. Любой психолог, любой священник, отец Павел, наверное, подтвердит, что нам ужасно больно, стыдно, неприятно, тяжело дать себе ответ на вопрос, кто я, где я, какой я. А это, собственно, и есть точка А, в которой ты находишься. И до тех пор, пока мы крепко стоим на ногах в детстве, нам очень, ну, гораздо проще, по крайней мере, ответить себе на вопрос, кто я и где я, и почему я. А если тебе становится тяжело, то ты возвращаешься к тому Елоховскому собору, в те старые дворы, под те старые тополя. По поводу вот этой Пасхи, я тоже хотел бы рассказать историю, но она будет, знаете, вот ваши все истории, они так охватывают десятилетия, ну, какие-то такие. А моя история, она продолжалась от одной до полутора секунд. Она была очень короткая, но очень важная. На пасхальной литургии у меня был, ну, целый спектр эмоций. Богатый такой достаточно был. Оттуда до сюда. Помню прошлую литургию. Мы стояли, я был вообще какой-то потрепанный весь, а жена плакала всю прошлую литургию год назад. Это была очень тяжелая пора, и, в общем, она в каком-то смысле продолжается и сегодня. Вот, эта литургия была другая, и вот она как раз, как сказал настоятель, мы потом к нему домой поехали, в воскресенье, он сказал, вы знаете, я на этой литургии первый раз за очень долгое время почувствовал себя собой. И мы все как-то почувствовали себя собой, и я почувствовал себя собой. Это было какое-то такое близкое к счастью состояние. Это было какое-то на физическом уровне удовольствие, когда ты начинаешь ощущать себя собой. И вот там был такой момент, когда уже вот Отче наш прочитали, и все ждут причастия, а там отцов много, и вот пока вот это все готовится. И один из отцов, которого я очень люблю, он очень хороший, мы с ним лично знакомы, он выбегает из алтаря, и я вижу, что он, ну, не просто устал, а он как-то так получилось, что вообще всю страстную сам служил, и у него просто на нем лица нет, глаза, щеки впалые, вот весь какой-то, весь в белом, и сам весь белый, вот просто сил нет. на нем. И он выбегает, и я понимаю, что ему сейчас надо исповедовать кого-то очень конкретного, кто ждет, потому что он начинает искать этого человека глазами, и вот надо успеть до начала причастия. Я это как-то заметил, ну, не стал провожать его взглядом. А потом вот в задней части мозга возник вопрос, интересно, а кто там, кого он должен причащать, исповедовать? И глаза как-то сами собой повернулись туда. И я вижу картину, которую я запомню на всю жизнь. Потому что в этом человеке я увидел и себя, и жену, и, наверное, всех нас, вот в наши дни сейчас. Перед ним стояла молодая женщина, очень красивая, вся в черном. Черный платок, черное платье и опухшие от слез глаза. И он ей что-то говорил, а она смеялась. На исповеди. Она смеялась как-то очень искренне, очень, очень открыто, очень радостно. А глаза были заплаканные. И я это увидел и сразу как-то отвернулся, потому что у меня было ощущение, что я вот сейчас смотрю на что-то очень важное, очень, очень личное, очень интимное. Но вот это вот ощущение, что мы все вот в этот момент... В этой церкви, в этом храме, на этой литургии. Можем и должны радостно смеяться, имеем право, несмотря на все наши зареванные глаза. Вот это стало для меня как бы таким визуальным отображением этой Пасхи, визуальным отображением этого возрождения, этой весны. Этого права. Это было очень сильно.
Круто.
Спасибо вам большое за эти светлые истории. К сожалению, час пролетел незаметно.
Неужели час прошел?
Да вот, понимаете.
Так, по ощущениям, где-то...
Да, сейчас вот 20. Мы что сделаем? Мы сейчас попрощаемся, а перед тем, как мы попрощаемся, отец Павел пообещает нам, что он напишет книгу о своих воспоминаниях.
Тогда мне придется просить Алексея вас позаниматься русским языком, потому что...
Не стоит.
Не все, там, что я
там
хотел бы сказать, я могу выразить.
Надо работать.
Выразить, да. Есть проблемы.
Но, видите, Саша запрещает.
Я не запрещаю, я предостерегаю. С огромным удовольствием благодарю клирика храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве священника Павла Усачева. Сегодня с вами был Константин Мацан, Алексей Пичугин, я, Александр Ананьев. Со светлым воскресением Христовым.
Друзья. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлые истории.